Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас с вами 769-я встреча. И мы с вами сегодня подходим к концу послания апостола Павла к Колоссянам. Послание Колосской церкви. Я собирался читать сегодня 4 главу, но на самом деле вот понял, что 3 главу мы закончили слишком торопливо, и есть смысл к 3 главе вернуться. Тем более, что 4 глава начинается со стиха, который нас отсылает прямо к 3. 4 глава, 1 стих. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». И отсылает это нас, конечно, к 3 главе, 22 стиху. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». И вот мы с вами видим отношения между господами и рабами. Мы с вами видим отношения между начальниками и подчиненными. И по большому счету именно в этом и есть простота христианской жизни. Дело в том, что вот 22 стих «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти», но при этом 23 стих «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». То есть, с одной стороны, повинуйтесь господам вашим по плоти, с другой стороны, делайте все, как для Господа. Вот в этом и есть простота христианской жизни. Мы прежде всего послушны Господу, мы прежде всего повернуты, я в данном случае использую это слово в его первоначальном смысле, мы повернуты в сторону Господа. Кто-то скажет, вы повернуты на Господе. Да, мы повернуты на Господе. Мы обращены, если хотите такое более привычное христианское словечко, в сторону Господа нашего Иисуса Христа. То, что есть в нашей жизни, или, по крайней мере, то, что должно быть в нашей жизни, это его взгляд, это его сердце. Вся его любовь была обращена к нам и обращена к нам до сих пор. Это вечная любовь. Апостол Павел понимает это, и он отвечает Христу. Вся любовь апостола Павла обращена к Иисусу Христу. Идея тут не в том, чтобы бояться начальника, вот другого человека, который является нашим начальником. Идея скорее в том, чтобы бояться Бога. «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». То есть поймите, что это Божие повеление, поймите, что это направление, которое дает вам сам Бог. И да, начальник может нам очень не нравиться. В таком случае мы молимся за начальника. Кстати, если нравится, то тоже молимся за начальника. Это, в общем, неопровержимая история, и мы в любом случае за него молимся. Но нужно понимать, что вот этот путь, да, и тот путь, который мы проходим на работе, зачем-то дан нам Богом. Для того, чтобы нас формировать, для того, чтобы нас менять, может быть, для того, чтобы этого начальника менять, я не знаю. 24 стих объясняет смысл 23-го. «Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Это упование на будущее. Это, конечно, не значит, что вам сегодня не надо отчитываться перед начальником. То есть вы не можете сказать начальнику, слушай, знаешь, начальник, вообще говоря, Бог мой начальник. Нет, вам нужно отчитываться, начальник будет писать комментарии, может быть, на ваших отчетах, может быть, высказывать вам какие-то комментарии. Может быть, эти комментарии вам не понравятся, но в конце концов вы знаете, что Бог с вас спросит. И вот он хочет, чтобы его представители, его люди, его дети были верны. Верны Богу, верны семье, верны церкви, верны друзьям, верны пастору, верны начальнику. Да, верность пастору – это, кстати, тоже очень важная вещь. Есть христиане, у которых, как кажется, такое служение, у которых такой, в кавычках, дар. И я говорю в кавычках, потому что такого дара, конечно, на самом деле нет. А дар вставать поперек дороги пастором, даже тогда, когда пасторы действительно служат Богу и действительно стремятся служить этим людям. Один человек мне сказал: да, у меня дар, я всегда оппонирую пастору. Я говорю: подождите, а вот если будет два пастора, противоположные во многих вопросах, как вы будете себя вести? Он говорит: ну, сначала буду оппонировать одному, потом другому. Вопрос: зачем? И где здесь, собственно, ваше мнение, где здесь ваши личные отношения с Богом? Это просто такое принципиальное оппонирование? Тогда непонятно, зачем все это нужно. Мы с вами, христиане, призваны принципиально по-иному относиться к работе. Мы с вами призваны не лениться, а трудиться, и трудиться для Господа. Мы с вами читали об этом 23 стих. К сожалению, однако, отношение христиан к работе зачастую не всегда бывает именно таким. Лень или какая-то такая общая ленность, общая, я бы сказал, расхлябанность в отношении к работе – это проблема сегодня многих христиан, в том числе и в христианских церквях, и в христианских организациях. Кстати, мы говорим здесь именно о верующих людях. Это то, что касается верующего человека. Потому что обоснование, которое апостол Павел дает в начале 3 главы, это присутствие Христа в нас, это обоснование, которое относится, конечно, именно к верующим людям. Дальше 25 стих. «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть у Бога нет лицеприятия. В любом случае, начальник может с нами поступить неправильно, но в конце концов это ситуации, которые решает сам Бог. И очень важно, чтобы мы с вами понимали, в каких отношениях мы находимся с Богом, где мы перед Богом, кто мы перед Богом и какие наши поступки на самом деле перед Богом в Его глазах. И тут мы с вами переходим к 4 главе. Я снова прочитаю 1 стих. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Очень хорошо, что в русском переводе использовано слово «справедливое». Корень «право» – тот же самый корень, что и в словах «правда» и «праведность». Когда-то и мы с вами предстанем пред Христом. И, кстати, это означает, между прочим, что Евангелие проявляется на нашем рабочем месте, в нашей повседневной жизни, а не только в том, как мы общаемся с людьми в церкви. Так вот, стандарт праведности – это Бог, это Его праведность, это Его мерка. Она не наша, она даже не соответствует тому кодексу, который может существовать, или тем правилам, которые могут существовать в наших организациях. Эта мерка на самом деле гораздо выше. И вот, господа, оказывайте рабам должное и справедливое, то есть поступайте с ними праведно, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Одна из проблем человека, который получил власть, состоит в том, что он забывает, что власть есть и над ним тоже. Независимо от того, на каком уровне власти он находится, над ним всегда, в любом случае, есть Божья власть. 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь и бодрствуйте». Помните, когда враги пытались остановить Неемию, в то время как он восстанавливал вместе с израильтянами стены города? Он делал две вещи. Он, во-первых, молился, и, во-вторых, он поставил стражу. И вот при этом они продолжали работать. Они молились и бодрствовали, и при этом они трудились. «Молитесь также и о нас, — пишет апостол Павел, — и о себе, и о его спутниках, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах». Апостол Павел хочет идти и проповедовать Евангелие, но он понимает, что об этом нужно молиться. Не будет этого, пока сам Господь не направит ситуацию таким образом. Иногда, друзья, мы пытаемся казаться особенно набожными. Мы говорим: я буду просто молиться, и Бог все устроит. Как-то одна женщина прислала нам такое письмо. Она пишет: «У меня рак, и я решила просто молиться, чтобы Бог меня исцелил. Я решила просто целиком довериться Богу. А знаете, я что ей ответил? Я написал ей: знаете, вы молитесь. Да, конечно, вы молитесь. Но при этом обратитесь к врачу, обратитесь в клинику. Это абсолютно практичный совет. Павел также говорит здесь о благодарении во втором стихе. И, кстати, идея о благодарении уже была высказана неоднократно. Она неоднократно звучала, например, в послании к Ефесянам. И, возможно, Бог ответит не совсем так, как мы думали. Кстати, на молитву апостола Павла, которая начинается в третьем и продолжается в четвертом стихе, мы ее еще почитаем. Вот, кстати, на эту молитву Бог тоже ответил не совсем так, как предполагал апостол Павел. Но все же Бог ответил. Это очень важно, что был Божий ответ. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Помните, мы с вами говорили о призвании апостола Павла. Его призвание было изначально для того, чтобы провозглашать Евангелие язычникам. И в том числе его призвание было к тому, чтобы провозглашать Евангелие языческим правителям. И Бог открывает для него двери. Никак иначе эти двери открыться не могут. Обратите, пожалуйста, внимание. Павел молится не только о том, чтобы Бог вывел его из заключения. То есть: «Боже, открой эти двери, выведи меня из этой тюрьмы». Или он не просто просит колосских христиан, христиане в Колоссах, помолитесь, чтобы Бог меня из этого заключения освободил. Нет, апостол Павел молится о том, чтобы были открыты двери и для его служения. Двери для служения, о котором он знает и к которому он призван с самого начала. Это не просто: «Боже, освободи меня из тюрьмы, а там потом подумаем, что делать». Это: «Боже, веди меня по тому пути, который ты мне открыл, по пути, который ты для меня предусмотрел». Читаем дальше. Это тоже основа практической христианской жизни. «Со внешними обходитесь благоразумно», читаем мы в пятом стихе, «пользуясь временем», буквально «искупая время». То есть мы выкупаем это время, которое на самом деле принадлежит Богу. Для чего? Для того, чтобы нести ответственность и для того, чтобы осуществлять свою ответственность перед окружающим миром. Поступайте с мудростью по отношению к тем людям, которые окружают вас в этом мире. Мы не можем отделяться от этого мира, хотя между нами и миром есть принципиальные различия. Однако мы поставлены Христом для того, чтобы быть Его проповедниками, Его вестниками для этого мира. Со внешними, то есть теми, кто не в церкви, обходитесь благоразумно или мудро, пользуясь временем. Поймите, пожалуйста, что время это нам не принадлежит. Не навязывайтесь людям, но молитесь, чтобы Бог вел. Пусть Бог открывает двери. И в противовес тому совету, который часто дают, говорят, что: ну вот, ты приходи и открывай дверь пинком. Послушайте, в христианском служении никогда не пытайтесь открывать дверь пинком. Никогда не пытайтесь открывать дверь коленкой. Помните, что ту дверь, которую нужно открыть по вашей молитве, по молитве других христиан, других братьев и сестер, откроет вам сам Бог. Причем, когда Он откроет, тогда уже никто затворить не сможет. Об этом мы еще будем читать, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих 4 главы. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Я хочу обратить ваше внимание здесь на два слова. С одной стороны, это благодать, это Божья милость. С другой стороны, слово «приправлено солью». Не будьте скучными, не будьте пресными. И при этом, я думаю, что такой юмор или даже сарказм для христианина вполне уместны. Есть случаи, есть ситуации, когда, да, мы должны являть вот эту милость, да, мы должны являть Божие действие, но при этом важно, чтобы слово наше было приправлено солью. Иногда говорят, какие-то вы, христиане, все очень пресные. Если это говорится в том смысле, что мы избегаем греха, и мы не участвуем в греховных делах, то и слава Богу. И давайте будем такими пресными, вот в этом смысле. Если же речь идет о том, что мы не можем говорить, не можем разговаривать с людьми весело, радостно, если речь идет о том, что мы скучные, ну тогда по этому поводу нужно что-то делать. Шестой стих не случайно говорит: «Слово ваше да будет всегда с благодатью», то есть, с одной стороны, благодать, но при этом приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Вот люди бывают разные, те самые внешние, о которых говорится здесь, в этом фрагменте, и нам с вами важно понимать, как каждому из них отвечать. А дальше перед нами примечательное, невероятное перечисление имен. Давайте задумаемся. Это люди, которых знал апостол Павел. Они жили в том конкретном мире, мире того времени. Кто-то из них был в Колоссах, кто-то из них был с апостолом Павлом в Риме, кто-то был в Риме, но отправлялся в Колоссы. Мы сейчас это с вами увидим. Это были Божьи дети. Когда я был в Эфесе, я сел на развалинах амфитеатра, которые там сохранились, и я стал вспоминать про всех конкретных людей, перечисленных в посланиях апостола Павла из заключения. И вот интересно, Павел не был в Колоссах, однако в этом городе были люди, которых Павел знал лично, люди, которые прошли через его служение и пришли ко Христу. Кстати, то же самое и с Римом. Апостол Павел, конечно, придет в Рим. Но помните, мы с вами читали послание к римлянам, и мы обратили внимание на то, что Павел-то в Риме не был. Но при этом он знает римлян, он знает римских христиан. И перечисление в конце послания к римлянам также весьма внушительное. Давайте начнем читать 7 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат, верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Тихик, скорее всего, был вместе с апостолом Павлом. Возможно, он был одним из пасторов церкви, но здесь нам остается только догадываться, только предполагать. Я знаю, что некоторые христианские журналисты любят вспоминать Тихика. Они говорят о том, что Тихик выполнял ту функцию, которую выполняют сегодня журналисты. Я имею в виду хороших, настоящих журналистов. Они не просто передают новости, но они передают эти новости для того, чтобы утешались сердца людей, чтобы это было действительно настоящее утешение в Господе. А дальше человек, о котором мы кое-что знаем. И мы с вами еще будем читать послание к Филимону, и имя этого человека нам там, ой, еще как встретится. «С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем». То есть Тихик и Анисим возвращаются в Колоссы. Анисим был беглым рабом. Его господина звали Филимон. У Филимона в доме собиралась домашняя церковь. Так вот, Анисим, как мы с вами еще будем читать, обокрал своего господина и убежал. Скорее всего, он убежал в Рим, желая скрыться в большом и многолюдном городе. И вот в Риме он знакомится с апостолом Павлом. И вот этот беглый раб или бывший раб становится служителем Иисуса Христа. У Филимона, кстати, будет большая задача и будет большой вопрос, как принять этого беглого раба, который не просто навредил, но и обокрал своего хозяина, обокрал Филимона. Как бывшего раба принять как брата? Причем не просто раба, а негодного раба, которого по законам того времени можно было бы даже и убить. Еще раз, с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим. То есть не рабом, но братом нашим. И так как бы вот вскользь, который от вас. Да, я думаю, что они знали, кто такой Анисим. Но только им теперь предстояло по-новому с этим человеком познакомиться. Но возвращаемся к тексту, 10 стих. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы». Очевидно, Аристарх был одним из знакомых апостола Павла, который находился в заключении вместе с ним. Про него не так много на самом деле известно. А вот про Марка, или точнее Иоанна Марка, известно довольно много. Вы помните, что Павел не взял его во второй миссионерский поход, потому что он проявил неверность во время первого миссионерского путешествия. Но с того времени уже произошло примирение между ними. Кстати, про Иоанна Марка мы также будем читать во втором послании Тимофею, этой лебединой песни апостола Павла. Если хотите, можете найти и прочитать сейчас. Если не хотите, дождитесь, мы обязательно с вами к этому тексту придем в нашем путешествии по страницам Библии. Вот это примирение – это очень важное событие, которое произошло в отношениях между Павлом и Иоанном Марком. 11 стих. «Также Иисус, прозываемый Юстом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою». Тут интересно. Скорее всего, оба имеется в виду Иисус и Иоанн Марк. Иисус, Йешуа – это еврейское имя. Иоанн Марк также был из евреев, то есть из обрезанных. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как характеризует их апостол Павел. «Единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою». Помните, что Колосская церковь по большей части была все-таки языческой или из бывших язычников. Римская церковь также была по большей части из язычников, хотя там была и еврейская община. Но мы видим любовь Павла к своему народу. Мы видим, как нежно он говорит об этих людях. Вспомните также, как он хотел бы быть отлученным от Христа, если бы это было возможно, если бы такое отлучение способствовало покаянию, спасению иудеев. 12 стих. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Епафрас был пастором Колосской церкви, но в данном случае он находится с апостолом Павлом. Поэтому апостол Павел говорит Епафрас ваш, то есть он ваш, он от вас, но сейчас он со мной. Знаете, какая штука? Если Бог выводит вас из активного служения, то это значит, что у него есть какой-то план для вас, какой-то конкретный замысел. В начале послания к Колоссянам мы читали об Епафрасе, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Вот на этом основании, это Колоссянам 1:7, мы говорим о том, что это один из пасторов той церкви. При этом какое-то время, как можно предположить, он не участвовал в пасторском служении в самой церкви. Он находился вместе с апостолом Павлом, но при этом мы читаем «всегда подвязающиеся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». То есть, с одной стороны, он не может участвовать в служении, с другой стороны, он участвует в молитвенном служении, он подвязается в молитве. Всякий раз, когда Бог выводит вас из активного служения, ищите то дело, которое Он вам дает. Эти дела могут быть различными. Одно из таких дел – это как раз и есть дело молитвы. И если вы станете молитвенником, если вы будете молиться, возможно, вы поймете, что именно здесь, именно в этом, в данный момент и происходит ваше служение Богу и людям. Читаем дальше, 13 стих. «Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладикии и Иераполе». Вот эти три города находятся недалеко друг от друга, и апостол Павел говорит о том, что для Епафраса совсем не все равно, что там происходит. Иногда считают, ну вот если ты уехал из дома, если ты уехал из твоего города, то твой город тебя мало интересует. А на самом деле, друзья, интересует и еще как. Ну или, по крайней мере, может интересовать. Читаем дальше 14 стих. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный и Димас. Интересный тут момент. Сначала замечательное определение Луки. Это врач возлюбленный. Мы знаем Луку как автора третьего из Евангелий. Мы знаем Луку как замечательного историка. Мы знаем также, что он врач. Для апостола Павла он не просто врач, но врач возлюбленный. Это человек, который близок, который очень дорог апостолу Павлу. Представляете, получить вот такое определение из уст самого апостола Павла. Про Димаса мы еще скажем несколько позже, в другом послании. Мы сами уже его видели один раз, и Павел говорил про него, он называл Димаса своим соработником или сотрудником. Теперь он пишет просто Димас. Я думаю, что Павел не вполне уверен в этом человеке. Но скоро Димас покинет, оставит апостола Павла. Но опять-таки в нашем путешествии по страницам Библии до этого момента мы еще дойдем. Читаем 15 стих. «Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его». Мы не знаем, кто такой Нимфан. Мы знаем, что там были огромные языческие храмы, а вот церкви собирались по домам. Церковь зарождалась в домах. Думаю, она так или иначе вернется в дома. Она будет находиться дома, она будет собираться по домам. Ну, вот так оно устроено. 16 стих. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Некоторые считают, что было отдельное послание, послание к лаодикийцам, и это послание почему-то не вошло в канон. Я же обращу ваше внимание на то, что здесь не написано послание к лаодикийцам. Написано «а то, которое из Лаодикии». Я скорее согласен с теми людьми, кто считает, что это послание к Ефесянам. То есть апостол Павел просил, чтобы христиане обменивались посланиями. Это, собственно, есть начало формирования новозаветного канона. 17 стих. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Что мы с вами знаем об Архипе? Ничего, кроме того, что говорит здесь апостол Павел. Это был человек, имевший конкретный дар. И Павел хочет, чтобы Архип пользовался этим даром для служения Богу и людям. Кстати, я ведь тоже не знаю подавляющее большинство из вас, но я и все, кто делает эту программу, очень хотим, чтобы вы пользовались Божьими дарами для Божьего служения. И 18 стих. «Приветствие моей рукою, Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь». Он подписал это приветствие сам и таким образом завершил это короткое, но очень емкое письмо к христианам в Колоссах. Он никогда не бывал в этой церкви, но он пишет одно из самых личных писем. В следующий раз вернемся к Ветхому Завету и начнем серию бесед по книге пророка Исаии. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.